от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. И сейчас, ну, хоть какой-то позитив должен быть в нашей жизни. Поэтому пришел гость, гость замечательный, добрый, старинный, знакомый. Илья Сергеевич Смирнов, профессор, китаист или китаевед, я не знаю, как называть вот в данном
теперь
случае, синолог.
Настаивают на том, что китаевед – это более почтенно. Мне все равно.
Это более по-русски вед.
Слушай, а в старые времена был синолог.
Наоборот, был китаист, потом стал синолог.
А.
Вот теперь говорят, что китаист – это просто человек, владеющий китайским языком якобы, а вот китаевед – это ученый. Знаток Китая.
Который ведает Китаем.
Понял.
Директор Института классического Востока и античности Высшей школы экономики, структуры, надо сказать, куда как почтенный, по той простой причине, что ну, мы хотя бы вот 4 года мы уже общаемся с Георгием Старостиным, на самом деле. Он, собственно, был первым гостем в моем эфире.
Я знаю, да.
Вот просто первым. А ведь это ваша команда.
Да, конечно. Он заведует кафедрой у нас в институте, кафедрой истории и филологии Дальнего Востока и центром компаративистики и филогенетики, замечу. Вот. Ну и вообще Георгий Сергеевич, человек весьма почтенный и замечательный человек.
Ну, несмотря на сравнительную юность, ведь на самом деле.
Тоже уже уходящая юность, знаешь, я тебе скажу.
Ну, это... да, у него она, может, уходящая, у меня она ушла так далеко.
Ну.
Чего уж говорить. При этом у вас, помимо классического Востока, есть еще и древность, и та же самая ассирология, потому что ассирологический конгресс я вспоминаю с некоторым душевным трепетом. Никогда в жизни не думал, что в нашей стране он вообще пройдет. Это такая некоторая экзотическая редкость. Но ведь ты был основным организатором, который до меня добрался и на эту тему возбудил. Я даже не знаю, сколько уже лет назад. Лет 10-то точно.
Много, больше. Больше. Боюсь, что уже.
Ну, что называется,
15.
Столько не живут. Но тем не менее.
Ну, это был не первый раз, это было в России, но в Советском Союзе из уважения к нескольким замечательным ассириологам, Игорю Михайловичу Дьяконову, покойному, был проведен такой конгресс в начале 80-х годов. Он очень трудно организовывался, потому что кого-то не могли пригласить, а условием конгресса обычно бывает то, что всех приглашают, кто работает в этом направлении.
А почему не могли пригласить? Слушай, мероприятие...
Не было, прости, не было дипломатических отношений с Израилем.
А
в Израиле несколько очень крупных ассириологов было в то время, и сейчас есть. И специальное решение, насколько я помню, Политбюро было о том, что их... можно пригласить, и они приедут.
Вот я просто помню, что и в советские времена были некоторые направления по межцерковной линии, по каким-то вещам, связанным с профсоюзными движениями, когда израильтяне в Москву вполне себе попадали именно что вот в эти 80-е годы.
Да, когда специальное решение о выдаче виз, как-то это обсуждалось в иностранной комиссии ЦК. В общем, это было непросто. А когда мы организовывали, все уже было совсем просто. И это было чудесное мероприятие. Половина в Москве, половина в Петербурге. Все были очень довольны. Потом вышло 2 роскошных тома материалов конгресса. В общем, это было гигантское событие. Мы подумываем о том, не повторить ли его. Но как-то, может быть, уже... запала
сил
такого
нету.
Нет, да. Хотя Леонид Ефимович Коган, главный мотор этого дела и как раз заведующий кафедрой Древнего Востока нашего института, он человек вот сравнительно молодой, но они примерно одних лет с Георгием Сергеевичем Старостиным, ну, под 50 уже тоже обоим. Так что...
Да ты что, господи, что же я такой старый-то? Уж сходящий.
И ты старое время быстро идет.
А что вообще происходит в этих науках? Потому что, ну, древняя Ассирия – вещь совершенно замечательная, но ведь все вымерло, и уже и людей этих нет. Те люди, которых мы называем же ассирийцами, никакого отношения, надо сказать, не имеют к древним ассирийцам,
ну,
хотя примерно из тех же мест происходят.
Как египтяне, к Древнему Египту нынешнее. В науке происходит как-то, в мировой науке ассириологии, по-моему, все замечательно. Ассириология – это такой знак значимости страны в области изучения Востока и вообще древних цивилизаций. Если у вас в стране есть ассириология, значит, страна не последний номер, так сказать, в мировой гуманитарной науке. Вот китайцы бросились, например, очень развивать ассириологию, понимая это. Ну, вот у нас тоже это давнее направление, и несколько уже выпусков студентов было. Все замечательные, остались несколько человек в науке, то есть занимаются ассириологией как ученые, пишут замечательные работы.
С 19 века ведь пошло.
Да, 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 да.
По-моему, я не знаю,
французы
на каком это было.
Французы как-то инициировали
это.
А
у нас?
У нас, скорее, с начала 20 века началось потихоньку, но вот главное, конечно, главные ассириологи появились. Ну, там было несколько человек до войны, которые, собственно, преподавая в Ленинградском университете, там был Юшманов, там был Александр Павлович Рифтин, которые вот выучили Игоря Михайловича Дьяконова, а он уже был таким отцом ассириологии в советское время, послевоенное.
У меня ощущение, что это все-таки некоторая мода на императорские коллекции различных восточных древностей. Ориенталистика ведь как пошла со страшной силой, с наполеоновского похода она вообще развелась. И вот в великих империях дореволюционных, Австро-Венгрии, у нас в императорских дворцах непременно был какой-нибудь египетский кабинет, китайский кабинет. Ну, китайский, похоже, что даже и с 18 века уж как-то.
Ну, шинуазри, конечно, с 18-го, рококо, вот все эти, даже под пригородах Питера, китайский дворец в Ораниенбауме, под Брюсселем есть чудный китайский дворец, под Лондоном, если мне память не изменяет. Это было такое очень серьезное, веселое движение довольно. Да, но тут нужно разделять моду в художественной сфере и науку. Наука все-таки дело серьезное, и хотя сейчас есть такое мнение, что всякое изучение Востока – это унижение людей, которые живут на Востоке, что якобы к ним относятся как к объекту изучения.
Но ведь Запад же тоже изучают. А это
унижает
Запад?
Да, вот это простое соображение как-то обидчивым людям не приходит в голову или приходит, но они его отвергают. Но я просто говорю, что такая точка зрения существует, но мы как-то не очень на это обращаем внимание, считая, что вообще востоковедение, изучение Востока, живых ли культур, как китайская, индийская, то есть когда мы можем найти страну, которая их представляет, эти культуры, хотя они возникли в глубокой древности, и мертвых культур, как древнеегипетская, вот ассирийская. Сейчас у нас очень стало опять, после длительного перерыва, процветать библеистика. Вот мы в прошлом году набрали курс студентов по библеистике.
Ну, я-то еще помню времена, когда за это сажали.
Вот, а теперь сажают за парту, так сказать. Вот, в этом году произошло событие невероятное. Мы набрали, это как раз к вопросу о популярности или непопулярности ассириологии. Мы набрали даже две группы ассириологов.
Там есть какая-то археология, потому что, ну, Ирак же места, куда, в общем, не стоит заезжать.
Нет, сейчас есть Южный Ирак, где даже предпринимаются какие-то археологические попытки, и, может быть, даже мы в этом будем участвовать, поскольку в институте есть Центр античной и восточной археологии, который возглавляет такой известный археолог и историк Аскольд Игоревич Иванчик. Он организован, еще года нет, как он организован в нашем институте, но уже археологи наши копали на Сицилии, в Агридженто, в древнем Акраганте. Начнем копать в Трое, что совсем невероятно. Я уж никогда не думал, что доживу до того, что сотрудники будут копать в этом священном месте.
Ну, для истории археологии Шлиман хоть и изничтожил все то, чего пытался найти, но сделал, в общем, вещи совершенно уникальные.
Да, ну вот теперь как-то на более научном уровне, чем Шлиман, не знаю, с такой ли удачливостью, потому что надеяться найти то, что нашел Шлиман, не приходится. Вот, возможно, этот центр, археологи из этого нашего центра будут копать в Южном Ираке, там есть довольно спокойный район, где собираются копать французы, мы вообще в кооперации с французами.
Старые шумерские места?
Да, там есть кое-что интересное по прогнозам.
Дело в том, что перед самой войной в Ираке, начало 2000-х годов, мы же подготовили к лету, я сидел тогда вот на Российском еврейском конгрессе и с Михаилом Борисовичем Петровским обсуждали пару экспедиций. Одна была как раз вот по самой что ни на есть древности, вторая по раннему Средневековью, и должно было вот все срастись, потому что Эрмитаж к этому подошел, как всегда подходит к Эрмитаж. С иракскими властями все было нормально и договорено, и тут... пришел, что называется, сезон, когда вот уже пора отправлять археологов, и по Ираку врезали. И тут уже ни с какими археологами больше туда с тех пор мы не обращались. Было такое. Обидно было невероятно, тем более в ходе военных действий там же и проутюжили танковые дивизии, и развалины Вавилона, и чего там только не было. Уничтожено очень много за последние...
Там много пропало из музея древностей. В Багдаде.
Ну, по-моему, его грабили прям целево. Помимо мародеров как таковых, судя по тому, что всплывало в некоторых японских коллекциях...
Там была такая странная история. Видимо, там действительно был заказ, потому что из постоянной и описанной коллекции, насколько я знаю, не пропало ничего или пропало, ну, там, одна-две вещи. А вот из хранилища, где... были вещи, недавно раскопанные или арестованные на таможне и еще не описанные, оттуда пропало очень много. Я не ручаюсь за точность этих сведений, но мне кажется, что было так. И действительно говорили, что где-то кто-то из японских коллекционеров заказал. Но это слух, я не знаю.
Ну, смотри, то, что мне попадалось, это кое-что отыскали и в Штатах, но в целом, в основном, это Япония, Тайвань, Сингапур, немножко Германия, немножко Канада. Это примерно то же самое, что было, когда разграбили музей археологический при талибах в Афганистане, в Кабуле, и там... Такие коллекции исчезли, а потом так много всего во Франции всплыло, что как-то так вот в значительной же мере уничтожение доисламских древностей, некоторое прикрытие для масштабнейшей контрабанды археологии, причем на сотни и сотни миллионов долларов каждый год.
Но само по себе это уничтожение ужасно, вот эти замечательные буддийские скульптуры. Которые
то, что уничтожили в Бамиаме,
да,
показательно и демонстративно. Но бизнес при этом шел. Все, что можно продать, и продать за хорошие деньги, неважно, это талибы, исламское государство, какие-то боевики в Сахаре, мне рассказывали, как там умудрялись... И сегодня это на потоке, наскальную живопись снимать и продавать. Вот есть такие методы со специальной пропиткой ткани, наиболее известные изображения. Вы снимаете, на скале остается там белесый квадрат или прямоугольник на этом месте, а в частную коллекцию уходит вот этот раритет, и, в общем, все уже невосстановимо. Запросто. Хороший бизнес. Куда более безопасны, кстати, чем наркотики или торговля оружием?
Да, если это помогает сохранить какие-то древности, то, может быть, в этом и есть какой-то аморальный смысл.
Ну, если вы говорите о том, что иначе уничтожить, то...
Да, в конце концов, все, что вывозили англичане из Греции, когда-то они сохранили таким образом, неизвестно, сохранилось бы это, останься это в Афинах.
Ну, взорвали бы как весь Парфенон, как там, там же взрыв был, турки же сделали там в Парфеноне пороховой склад, который взлетел на воздух вместе с Парфеноном, отчего он, собственно говоря, так и выглядит. Так что здесь лорд Эванс, по-моему, вытащил это все. Поэтому гневное обращение на тему того, вы у нас все вывезли, это вещь понятная, но что не вывезли, то зачастую уничтожено.
Да,
да. Есть такое. Объясни мне, пожалуйста, что происходит в этой археологии вот потом? Хорошо, если раскопали, оно осталось в местных музеях? Или что-то можно вывести и экспонировать в России? Или это уже теперь совсем невозможно?
Я небольшой знаток этих сюжетов, я могу только вот воспроизвести то, что я слышал вот от коллег-археологов, что ввести в Россию найденное за границей практически невозможно. Это все сейчас собственность той страны, на территории которой происходят раскопки.
Временные экспозиции?
Вот это, кажется, возможно.
Реставрация... Ну, хотя бы посмотреть на то, что
да,
откопали.
Возможно, не знаю. Вот сейчас весной, когда копали на Сицилии, откопали. Там много было находок, там копают давно, но неожиданно там всегда находили керамику, а тут нашлись металлические, бронзовые, по-моему, или бронзовые, наверное, чаши ритуальные.
Ну, вообще, это редкая находка,
это редкая,
до крайности.
Очень редкая находка. Все итальянские газеты отметили это событие. Но, по-моему, разговоры о том, чтобы их привезти, кроме как показать фотографии, даже не шло. Но я говорю, что я в этих делах не специалист, я не археолог. Поэтому кажется, вот так. Не очень можно привезти даже то, что найдено на территории России, насколько я понимаю. Это... Для реставрации, да, но потом все-таки полагается вернуть.
Нашел в Якутии, вези обратно в Якутию,
если экспонировать. Если там есть музей, да, если, а теперь, в общем, во многих даже не очень крупных городах есть местные музеи, по-моему, все-таки это так.
Что делать, если условия хранения предполагают особую климатическую,
не
атмосферную,
знаю,
и прочее,
знаю,
а там не могут это сделать?
Не знаю. Вот когда-то, раскапывая городище Пинджикент в Таджикистане, но это было, когда Таджикистан был еще Советской Республикой, там открыли замечательные росписи. Кстати, как только их открыли, они стали на глазах археологов исчезать, их бросились по команде закапывать, забрасывать землей, потому что выяснилось, что краска исчезает при контакте с кислородом. И их закрыли, и на следующий сезон привезли специальных реставраторов, которые это законсервировали, но это сняли со стены, вот так же, как ты говоришь, и теперь это выставлено, вот эта замечательная роспись в Эрмитаже.
Я помню, но это надо мгновенно фиксировать.
Но тогда
потому,
они
что
не знали, опыта
без
не
воздуха
было.
Оно живет,
да.
А как ты его раскопал, оно умрет мгновенно.
Да, вот
они,
нет,
почти,
но они
мгновенно
успели, в общем, там как-то реакция была быстрая, и там в том числе копал отец моей жены, Михаил Михайлович Дьяконов, поэтому это такая семейная история, и... В Эрмитаже это очень красиво выглядит, но это к тому, что все-таки это привезли в Эрмитаж, и, наверное, это правильно с точки зрения условий хранения, потому что...
Ну, в Таджикистане в рамках гражданской войны уничтожили бы точно. Чего говорить? Я прекрасно помню под конец советской власти, когда там освобождали... Там же разные были темы. И вот у нас был большой скандал, когда освобождали для, по-моему, речей уже Михаила Сергеевича Горбачева места в библиотеке и аккуратно спалили просто рукописи XI-XII веков, в том числе еврейско-персидские, потому что местное начальство посчитало, что вот это вообще никому не нужно. И как-то так вот скандал был большой, но спасти ни черта не успели.
Да, огонь, конечно.
Ну, а для чего, рукописи, господи, да. Там не раздавать же государственное учтено. Утилизировать. Утилизация – вещь удивительная. Что называется, проходится почему угодно. Причем у вас бумага под это есть, никто никогда не будет наказан. Все по закону. Ну как, акт провели, списали, утилизовали, в руки ничего не ушло, на черный рынок не ушло, и все здорово. Было такое. И боюсь, что кое-где до сих пор, в общем-то, и остается.
Наверняка, наверняка, конечно.
Что происходит сегодня с ассирийской клинописью? Там же колоссальные архивы. Дешифровки идут, по-моему, на каких-то тысячах и десятках тысяч экземпляров табличек.
Ну, опять-таки, вот то, что я знаю, а я не ассириолог, главное, что все мировые коллекции клинописи оцифрованы. То есть теперь бояться за сохранность надо бояться, но переживать насчет того, что где-то что-то случится, и эти таблички и цилиндры погибнут, можно уже меньше, чем раньше. Во всяком случае, все это переведено в цифровой формат. Многое, насколько я понимаю, даже стало лучше видно, чем было на табличке. Сейчас есть всякие технологии, которые позволяют это сделать. Кстати, вот с эпиграфикой даже нашей черноморской, северного Причерноморья, на совсем гладких плитах, где никаких следов надписи не осталось, есть технология теперь, которая позволяет прочитать эти исчезнувшие за время надписи. И вот мы собираемся издавать корпус надписей Северного Причерноморья, там будут десятки этих плит, на которых проявлены надписи, которые никто никогда не читал. Единственная коллекция клинописи, насчет которой я не уверен, что она оцифрована, в том случае они очень долго сопротивлялись, это небольшая, но очень хорошая коллекция Московского музея изобразительных искусств имени Пушкина. Ее начинал описывать еще Шилейко, но и сейчас вот иногда продолжают сотрудники нашего института, но во что это выльется, оцифрована она или нет, я, честно говоря, не знаю.
А это мы узнаем, кстати говоря. Но сейчас блок новостей, а потом продолжим.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. С нами Илья Сергеевич Смирнов, профессор, директор Института классического Востока и античности Высшей школы экономики. Лишь вопрос. Мы с тобой всегда пересекались на тему китайского языка, китайской поэзии, которой ты великий специалист. И, ну, наверное, те люди, которые ее писали, знали ее лучше. Но из тех, кто живет в нашей стране, я развожу руками, боюсь, специалистов не так много. Что происходит в этом? Вот мы вроде как объявили и анонсировали широчайшим образом поворот на восток, чтобы он не означал. А с точки зрения сотрудничества с китайскими университетами, китайскими учеными, китайскими архивами, это вам что-то дало?
Ну, такой прямой зависимости нет, но вот как раз сейчас, когда я тут выступаю и рассказываю про институт, про востоковедение в Высшей школе экономики, принимают делегацию одного из лучших китайских университетов, так называемый нормальный университет, Normal University.
Какое красивое название.
Ну, это традиционное название европейское, как калька. Вообще он называется Шифань Даси. Вот, и там как раз присутствует, я надеюсь, Георгий Сергеевич Старостин, который вместо меня ведет с ними переговоры. У нас много планов, и нам интересно сотрудничество, и китайских коллег интересует сотрудничество с нами. Но есть одна тонкость, которая всегда вот это сотрудничество сводит к довольно узкой тематике. На Востоке, как правило, всех интересует, ну, вот университетских наших коллег, их интересует русистика, их интересует Россия, так как нас интересует Китай. И вот завязать контакты синологов России и специалистов по Китаю же китайских довольно сложная штука, потому что наш подход к изучению Китая, он все-таки отличается от того, как китайцы изучают сами себя. Я не говорю, кто лучше, кто хуже. Ну, у нас тоже есть это свойство. Мы с некоторым подозрением всегда относились и, в общем, в целом продолжаем относиться к западным русистам, например.
Шпионы, как правило, говорим мы сами себе. Вон школа в Монтерее.
Да, это крайность. Нет, ну как-то вот как это они понимают лучше насчет слова о полку Игореве, хотя мы сами не очень понимаем, что да как. Вот примерно такая же реакция в Китае. Китайская наука очень специфическая, такая традиционная наука. Это такой, такая привычка к постепенному приращению знания, такого позитивистского, буквального. Вот был такой выдающийся наш специалист по Китаю Борис Львович Рифтин. Вот в конце месяца у нас будет в институте конференция его памяти. Он сделал массу всего интересного, написал много книг, их перевели в Китае, но прославился он там тем, что, сидя в кабинете директора Пекинской библиотеки, он вдруг сказал: «А скажите, пожалуйста, на что это у вас, вот что там у вас подложено под ножку шкафа?» Сказал: «Да ерунда какая-то подложена». Говорит: «Давайте все-таки посмотрим». Приподняли шкаф, вызвали там каких-то рабочих, и оказалось, что под ножку шкафа подсунут старый ксилограф. И вот это произвело на китайцев неизгладимое впечатление. Борис
Если
Львович...
можно, только переведи слово «ксилограф».
«Ксилограф» – это книга, которая печаталась с досок.
То есть это совсем давно.
Неподвижный шрифт, как потом, как в традиционном книгопечатании, а на доске резали страницу целиком.
Какое это время?
Ну, это был, этот ксилограф был, по-моему, 12 века, 10 века.
А кто под шкаф подложил? В каком...
Это вопрос вопросов, как говорится. Наверное. Ну, никто не обращался. Да, шкаф красивый, старый шкаф. Вообще, Пекинская библиотека знаменитая, старая, там хорошие книги замечательные, в том числе и древние, и старые. Но вот когда Борис вот этот обнаружил ксилограф, вот тут все поняли, что он подлинный ученый. Вот это... китайский взгляд на науку.
И ему это как-то помогло вообще
очень,
в Китае? Правда?
Очень. Он да, вот он получил, ну, не за это, а как бы в совокупности, но я уверен, что триггером было именно вот это. Хотя он выдающийся синолог по любым меркам. У него прекрасные книги, он занимался китайским фольклором, в общем. А вот если ты придумываешь некоторую концепцию, китайцам она не нравится. Как правило, что они говорят: ну, а зачем нам? У нас вот как-то так все шло без всяких ваших концепций, и нам это все и так понятно. Ну, я утрирую, конечно, но примерно так и есть. Нас как раз вдохновляет какая-то гипотеза, какая-то идея в науке, а китайцы говорят: давайте подождем. И вот люди, которые много занимались Китаем, часть из них вот этой точки зрения придерживалась даже среди русских синологов. Вот был такой замечательный китаист, мой учитель Лев Залмыч Эйдлин, который китайцев поражал тем, как он читал китайские стихи. Они не верили, что вот он берет книгу и начинает читать старые китайские стихи, написанные на старом китайском языке. В Китае к тому времени уже исчезли ученые, которые так были подготовлены в этой области. А он читал совершенно свободно. И вот он тоже говорил: знаете, давайте с идеями подождем. Вот давайте опишем весь этот гигантский массив китайской словесности, а он действительно гигантский, там самые ранние тексты, 10-11 век до нашей эры, даже раньше, может быть, чуть-чуть. Вот давайте все это опишем последовательно. Вот проза, вот поэзия, вот высокая проза, вот народная литература, вот замечательная поэзия классическая. А потом посмотрим, что из этого будет. Но мы ее не опишем целиком.
Что-то подсказывает, что у тебя же еще и новые появляются.
Сейчас появляются новые, это совершенно отдельная область синологии, это вот современное изучение современной словесности, современной культуры, которая явила вдруг такой синтез западных каких-то технологий, даже словесных, я бы сказал. Мне как-то довелось совершенно случайно переводить стихи современного китайского поэта, но это был такой верлибр, такой новый стих, что я, честно говоря, сначала прямо опешил, а потом стал искать какие-то аналогии в классической китайской поэзии. Нашел, но промахнулся примерно на 10 веков. То есть он, когда я его спросил, что для тебя было образцом, когда ты сочинял вот эти невероятно сложные, как-то закрученные стихи, он назвал первого известного нам по имени китайского поэта, это 4-3 век до нашей эры. А я грешил на поэта все-таки 7 века нашей эры. То есть вот насколько я промахнулся, а китаец вот куда запускает свою, так сказать, откуда пытается черпать и вдохновение, и некоторую стилистику для совершенно модернистских стихов.
С учетом того, что это все еще и постоянно пополняется археологией, потому что все-таки китайские раскопки дают огромное количество новых и новых и новых источников.
Ну, все-таки это не касается словесности такой писанной или в малой степени касается. Все-таки раскапывают, как правило, бронзовые сосуды с надписями. Это очень древние надписи.
Да панцири гадательные, черепашки.
Это там еще древнее. Раскапывают иногда бамбуковые планки, на которых писали книги первые.
Хороший
написаны.
Материал.
Хороший материал. Правда, писали это соком лакового дерева. Насколько этот сок устойчив, я, честно говоря, не знаю. Но эти книги, которые узкие пластинки скрепляли веревочками одну за другой, так что получалась такая конструкция,
горошечка на такая,
нет, как веревочная лестница, по которой бежали из крепостей, из тюрем преступники, потом их сворачивали в такой рулончик, и до сих пор глава в китайской книге называется дюань, то есть вот сверток такой, и поэтому про начитанных людей говорили, что о, у него, он прочитал целую повозку книг, потому что вот эти рулоны бамбуковых пластинок возили на телегах, иначе их было никак не увезти.
Ой, я по безграмотности своей, отсутствию езды в Китае, видел это в соответствующем департаменте Смитсоновского института в Вашингтоне, где коллекция китаистики колоссальная,
да,
и безумно интересная. По-моему, какие-то вещи похожи, что только там и остались после всех тех войн, которые на территории Китая были. Сейчас коротюсенький джингл, а потом вернемся.
Вести ФМ.
Ну, просто так же, как у нас такой вечный фетиш археологов, библиотека Ивана Грозного, которая то ли есть, то ли нет, где есть, но искать ее можно бесполезно, по-моему. Столько нераскопанного в той же могиле Циншихуанди, где то ли ртутные реки, о которых писали, описывая ее современники, и не стоит выпускать этого джина из бутылки, то ли просто пусть технологиями все это прирастет, может быть, и не надо на поверхность вытаскивать. Вот вечно ждут того, что все-таки той поры, когда еще не спалили архивы и библиотеки, которые же уничтожали там безбожно. Кстати, тот же Циншихуанди ведь
жёг книги, жёг.
И что он там поуничтожил, не знает уже никто.
Ну, считается, что он уничтожил те книги, которые редактировал Конфуций, которые потом составили канон священных китайских текстов. Но его могилу, кстати, тоже совершенно случайно обнаружили. И я был там в 90-м году, с тех пор не был, может быть, там еще что-то раскопали. Но и тогда это производило совершенно невероятное впечатление. Особенно мне понравились две погребальные колесницы, которые были там выставлены в отдельном павильоне. Я спросил, а почему их две? А потому что, ответили мне, никто не решался спросить государя, он сам будет править своей погребальной колесницей или возницу захочет взять. Поэтому одна колесница была приспособлена для того, чтобы сам государь вез себя в царство мертвых, а другая, чтобы его особый возница туда отправлял.
Парадоксальным образом напоминает историю с фасадом гостиницы «Москва».
Москва, да-да-да.
Сталина тоже никто не решался спросить, а все-таки эта роспись-то, почеркушка, к чему относится, на всякий случай сделали с двумя половинками, если знаете такое.
Да,
вот
да, да.
Вот обе реализовали. Не знаю, правда, последствия потом, когда
не
вождь
было
трудящихся...
последствий.
Правильно
посмотрел.
Все сделали, видимо. Угадали.
Видимо, с колесницами точно так же.
Да. Там, меня тронуло, что до сих пор там в одной из колесниц такая сдвигающаяся форточка. То есть, ну, без стекла, естественно, металлическая, но она так должна была сдвигаться. Она до сих пор сдвигается, как новенькая.
Ну, как это очень современная деталь, на самом деле.
Да, да. Да. Вообще вся эта... Все это выглядит удивительно современно. Эти воины, у каждого из которых свое выражение лица, они же каждый совершенно не похож на соседа.
Портретные, видимо. Они же еще...
Сколько времени и денег потратили на создание?
Ой, вы знаете, вот. Если вы император Китая,
да.
То с деньгами и временем у вас все в порядке.
И с людьми.
Да, да, да.
Ну, как с людьми? У вас весь Китай.
Такие расходы, конечно. И на полезное бы дело.
Да, я как раз вчера рассказывал студентам, к слову, пришлось про Великую Китайскую стену, которую строил тот же, начал строить Инчхуанди. Первое впечатление, когда туда приезжаешь, что она совершенно бесполезна как защитное сооружение, потому что она построена в таких недоступных местах.
Туда никто не пойдет.
Да, да, что если нападает. Уж человек, тем более всадник, захочет к ней подойти, то через нее перескочить уже труда не составляет. Но туда дойти невозможно. Она же идет, как бы пренебрегая всеми сложностями ландшафта. Она спускается в провалы, поднимается по горам. Это такой, видимо, свойственный авторитарным, тоталитарным таким империям, вот желание произвести нечто просто как...
Символ.
Символ такой.
Нет, начальник сказал, что было.
Да.
И
да,
чтобы
да.
было.
Да.
Проложено, вот значит, она должна быть проложена. Прагматичный смысл здесь, ну, отдельный, тем более, на самом деле, она же не мешала захватывать Китай северным варварам. Его захватывали, ну, мягко говоря, не раз.
Да, они шли просто по равнине, там было несколько застав, огибали.
Но при этом растворялись...
Видна из космоса.
Ну, здоровущая.
Приятно.
Да.
Но при этом растворялись в огромной массе населения.
В огромной массе даже не столько населения, сколько культуры. Такая могучая культура, которая переваривала...
Она была очень привлекательна, да?
Она была не столько привлекательная, может быть, они же с ней боролись. И вот когда монголы захватили Китай, когда Юаньская империя победила династию Сун, они же пытались отвергнуть носителей этой культуры. Сказали, вы нам не нужны. Тех людей, которые были учеными, которые были высшими чиновниками, но у них перестало все получаться. Не управляется государство, если ею не правят образованные, знающие культуру, словесность люди. Поэтому их позвали назад, но было уже поздно.
Ну, парадоксальным образом, система меритократии, пожалуй, что именно в Китае и была впервые введена, когда экзамен ты должен сдать. И уж если ты его не сдал на совершенно, казалось бы, бессмысленные науки, каллиграфия и много чего другого.
По стихосложение, блату, вот
ты не ск... ну вот что, да, у тебя мозги работают, памятью все хорошо, даже если ты худородный. Совершенно не наша, надо сказать, система назначений, а в Китае работает.
Спасибо.
Огромное спасибо, наш эфир подошел к концу, но в понедельник встретимся.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.